Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 11 ноября, на часах полдень. В студии из Мельбурна в ближайший час буду я, Ирина Бурмистрова, и моя коллега Оксана Сичук. Мы работаем для вас на земле народа Вуран, Жеревуай, Вурон и выражаем свое признание представителям и старейшинам этого народа, а также всех аборигенных народов Австралии. Наше глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе. Старый новый президент. Как переизбрание Дональда Трампа скажется на мировой торговле, в частности, на торговле Австралии. Послушаем комментарий Владимира Тяжельникова, старшего научного сотрудника экономического факультета Сиднейского университета.
Не все свои обещания Дональд Трамп выполнял в прошлом, но вот свои обещания о тарифах во время своего президентского срока он исполнил. Поэтому есть опасения или подозрения, что это произойдет и в этот раз.
Также узнаем у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комодовского, что известно о телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Токсичные водоросли. Кинодокументалисты, активисты и ученые ставят под сомнение качество воды в Тасмании и связывают токсин BMAA с нейродегенеративными заболеваниями. Оксана Сичук пообщалась с ними, а также узнала у представителей официальных служб, что они думают о питьевой воде в регионе.
Токсические, а именно нейродегенеративные эффекты токсина БМА заметили давно, еще в 1967 году. Тогда в Гуаме была описана популяция, которая использует в своей муке для приготовления хлеба семена определенных растений, саговниковых, которые аккумулируют в себе этот БМА-токсин особенно активно.
И что известно нам о том, почему распадаются семьи иммигрантов? Об этом Виктория Станкеева поговорила с Юлией Капинос, зарегистрированным клиническим психотерапевтом и основательницей Bayside Therapy в Мельбурне. В выходные стало известно о том, что избранный президент США Дональд Трамп уже успел поговорить с президентом России Владимиром Путиным о войне в Украине. Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комодовского.
Коллеги, приветствую в прямом эфире из Вашингтона. 70 дней остается до того времени, когда президент избранный Дональд Трамп вступит в свои права и войдет во второй раз в овальный кабинет Белого дома. Он уже успел назначить главу своего аппарата в будущей администрации и начал проводить первые международные контакты. Избранный президент США Дональд Трамп в четверг поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и, что важно, обсудил войну в Украине. Об этом сообщает The Washington Post. Опубликовали они это сообщение в воскресенье со ссылкой на осведомленные источники. Трамп посоветовал Путину не эскалировать войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе, сообщает газета. Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что он найдет решение для завершения войны, цитата, в течение одного дня или 24 часов, как он сказал, но он не пояснял, как он собирается этого достичь. Трамп также общался с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду по телефону. Согласно сообщениям СМИ, в пятницу Кремль заявил, что Путин готов обсудить Украину с Трампом, но это не означает, что он готов изменить требования Москвы. 14 июня, я напомню, Путин изложил свои условия для окончания войны. Украина должна была отказаться от амбиций по вступлению в НАТО и вывести все свои войска с территории четырех регионов, которые Россия оккупировала и считает своими. Украина, в свою очередь, отвергла эти требования, заявив, что это будет равносильно капитуляции, и президент Украины Владимир Зеленский выдвинул свой план победы, который включает просьбы о дополнительной военной поддержке со стороны Запада. Президент США Джо Байден постарается убедить избранного президента Дональда Трампа не отказываться от поддержки Украины, когда он вступит в должность. Об этом заявил советник по национальной безопасности уходящего президента Джейк Салливан. Байден представит свою позицию Трампу, который не раз критиковал помощь США Украине на встрече для обсуждения перехода власти в Белом доме. Эта встреча состоится уже на этой неделе в среду. В эфире программы программы Face the Nation на CBS News в воскресенье Джейк Салливан заявил, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней убедить Конгресс и новое руководство, что США не должны отказываться от Украины, что уход от Украины приведет к большему числу нестабильности в Европе. Он также добавил, что Байден будет настаивать на том, что нам, цитата, необходимы постоянные ресурсы для Украины и после завершения его срока, заявил он. В то же время администрация Байдена, как сообщается, работает над тем, чтобы передать Украине весь объем помощи, утвержденный Конгрессом в рамках программы сокращения вооружений, до конца президентского срока Джо Байдена. Ну что же, мы будем следить за первыми назначениями Дональда Трампа в свою администрацию, о первых решениях, в том числе, которые затрагивают внешнюю политику относительно Украины, России и Австралии, конечно. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо большое, Миша. Это был Михаил Комадовский. Ждем следующих подробностей в следующих наших программах. Добавлю, что когда президент Украины Владимир Зеленский позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, к разговору присоединился генеральный директор Тесла и сторонник Трампа Илон Маск, сообщают СМИ. Маск владеет SpaceX, которая предоставляет услуги спутниковой связи Starlink, имеющие жизненно важное значение для оборонных усилий Украины. Как пишет Deutsche Welle, подключение Маска к звонку подчеркивает его влияние в окружении избранного президента. Трамп ранее говорил, что предприниматель может получить официальную роль в его администрации, которая занимается вопросами эффективности работы правительства. Это вызывает вопросы о потенциальном конфликте интересов, учитывая выгодные государственные контракты компании Маска SpaceX. Продолжим тему и обсудим, как переизбрание Дональда Трампа на пост президента США может повлиять на торговые отношения Австралии с партнерами по всему миру. Об этом моей коллеге Лере Швец рассказал Владимир Тяжельников, старший научный сотрудник экономического факультета Сиднейского университета.
Дональд Трамп был переизбран президентом США. Во второй раз, это будет его второй срок, и нам, жителям Австралии, хочется понять, как это может повлиять на торговые отношения между Австралией и США, на торговые отношения между Австралией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, или, быть может, это никаким образом не повлияет на то, что происходит уже.
Много у этого аспектов, можно с разных сторон на это смотреть. Немного контекста, то, что Дональд Трамп обещал в рамках своей предвыборной программы ввести 10% тариф на импорт всех товаров из всех стран в США и 60% тариф на импорт из Китая. Не все свои обещания Дональд Трамп выполнял в прошлом, но вот свои обещания о тарифах во время своего президентского срока он исполнил, поэтому есть опасения или подозрения, что это произойдет и в этот раз. С точки зрения Австралии, это повлияет на Австралию сразу с нескольких сторон. Во-первых, это будет 10% тариф на австралийский экспорт. И, скорее всего, это не очень сильно повлияет на австралийскую экономику, потому что основа австралийского экспорта – это сельскохозяйственные товары, это металлы, это уголь. Все эти товары могут находить новые рынки сбыта, их достаточно легко перенаправить в какие-то другие страны. И если, например, мы говорим про сельское хозяйство, австралийский сельскохозяйственный сектор за последние 4-5 лет столкнулся с намного-намного большим кризисом. Это была торговая война с Китаем. И вот насколько плохо это может быть, такой самый тяжелый кризис, который можно представить, это когда ваш главный торговый партнер отказывается покупать то, что вы производите, либо совсем, либо вводит тарифы больше 200%. И учитывая то, насколько это было серьезно, австралийский экспортный сектор вышел из этого достаточно неплохо. То есть это не оказалось трагедией по сравнению с тем, что было. 10% тариф США не главный рынок для сбыта сельскохозяйственных товаров. Это не окажет какого-то значимого серьезного влияния. Более того, хорошие, может быть, новости для, опять-таки, австралийских производителей сельскохозяйственных товаров. Это то, что очень вероятно Китай ответит на эти тарифы. То есть, если начнется торговая война, Китай может ответить и с большой вероятностью американские сельскохозяйственные товары подпадут под увеличенные тарифы, и они пересекаются. Есть определенные пересечения между австралийским и американским экспортом по, например, пшенице, по говядине, по молочным продуктам. И в этом случае, наоборот, повысится спрос на австралийский экспорт, например, со стороны Китая. То есть может это привести к какому-то улучшению. Главная угроза австралийской экономики – это экспорт угля, металлов, которые идут преимущественно в Китай. И если США ведет тарифы такие большие на Китай, это может привести к стагнации промышленного производства в Китае. И таким образом это не прямой эффект, это не эффект Австралии и США, это эффект австралийской торговли с Китаем, на которую негативно скажется торговая война между США и Китаем. Дальше еще одна потенциальная проблема – это то, что тарифы, мы знаем, мы видели это в прошлом, они могут приводить, в принципе, либо приводить, либо углублять кризисы мировой экономики. Такой хрестоматийный пример – это тарифы Смут-Холли в 1930 году, которые привели к мировой торговой войне и углубили Великую депрессию в США и привели к глобальной рецессии. Если что-то похожее начнется, то тут станет плохо всем. И Австралии, и всем индустриям в той или иной степени. Может быть, сельскохозяйственные товары, если мы не говорим про дорогое вино, но про говядину, пшеницу, может быть, они пострадают в меньшей степени, чем какие-то, например, товары, потребление которых можно отложить.
Следующий вопрос, он касается периода смены президентов. Когда в 2020 году Байден был избран президентом, почувствовала ли Австралия какую-то разницу смены от республиканского президента на демократа или смены именно Трампа на Байдена?
Как ни странно, нет. Дело в том, что тарифы очень легко вводить и очень тяжело отменять. И это ставилось вину в том числе и администрации Байдена, что тарифы Трампа не были отменены. Но, опять-таки, есть вот очень большая асимметрия между как раз да, увеличением и уменьшением тарифов. Но как было, так в целом и осталось. Один важный момент, про который стоит поговорить. Такое непрямое влияние торговой войны первой 2018-2019 годов. Это то, что на данный момент ВТО не может принимать жалобы. Фактически арбитраж ВТО парализован последние 5 лет, потому что США внесло вето на избрание новых судей. И срок полномочий с предыдущих судей истек, новых судей избрать не могут. Из-за этого ВТО не может выносить никаких решений. Например, Китай пожаловался в ВТО на как раз вот тарифов американских, которые нарушали правила Всемирной торговой организации. Однако решение вынесено быть не может, и никаким образом мы разобраться с этим не можем. Как это влияет на Австралию? Например, последняя торговая война, когда Китай ввел тарифы или запреты на говядину, ячмень, вино и уголь, они тоже нарушают правила Всемирной торговой организации. Австралия отправила жалобу, но жалобу никто не рассматривал. И в результате Австралия и Китай путем взаимных дипломатических усилий, может быть, это было в интересах Китая, эти правила отменить. Но сейчас все страны сами по себе, если мы не говорим про регионализацию, если мы не говорим про какие-то маленькие локальные соглашения, сейчас нет какого-то арбитра международного, который бы мог выносить решение, который мог бы решать, согласны ли каким-то правилам торговым отдельные практики или они не согласуются.
Последние несколько лет вообще, в принципе, мне кажется, международная торговля переживает сплошные турбулентности. Пандемия вроде как всех остановила, невозможно было ничего доставлять. Потом война на Ближнем Востоке, в ходе которой хуситы в Йемене постоянно бомбят судна. Перебои в поставках тоже существуют. Ну, естественно, санкции, направленные против России. Насколько я понимаю, Россия на данный момент сейчас наиболее санкционированная страна мира. А это, значит, удобрения мировые, продукция из дерева, ну и, естественно, наша троица нефть, газ, уголь. Как вам кажется, переизбрание Трампа, оно может повлиять вообще на мировые торговые потоки в целом и, в частности, торговые потоки, в которых участвует Россия на данный момент?
Да, очень хороший вопрос. Один ответ – это то, что увеличивается неопределенность, и неопределенность – это всегда для торговли плохо, у этого есть совершенно понятные издержки, страны в целом можно ожидать, что будут становиться более закрытые. Хранить торговлю, с другой стороны, тоже было бы рано. Мы не такое видели. Люди, скажем так, торгуют уже много тысяч лет, и в более, скажем так, тяжелые, непредсказуемые времена. Мы знаем про торговлю в Шумерии и Римской империи, из варяг греки. И опять-таки пример России показывает, что несмотря на санкции, торговые ограничения, как бы их не старались исполнять, все равно торговые потоки находят свой путь. Они становятся тяжелее торговать, становятся дороже, становятся рискованнее. Но если есть предложение, если есть спрос, они так или иначе встречаются. Еще один важный аспект, это стало происходить еще до пандемии, еще в относительно спокойные времена, то, что часто называют деглобализацией, темпы роста мировой экономики обогнали темпы роста торговли в целом. Но одновременно с этим меняется и структура мировой торговли. Мы видим, что торговля промышленными товарами в относительных цифрах замедляется, но очень-очень быстро растет торговля услугами в совершенно разных форматах, и темпы роста совершенно запредельные. Особенно ковид, возможно, дал какой-то толчок к тому, что технологически стало проще производить, так скажем, цифровые продукты. Если мы посмотрим, например, на структуру развитых экономик, например, в США, промышленное производство составляет, ну, около 10% всего ВВП. Огромное пространство – это торговля услугами, которые до этого все производились на местном рынке. И если мы говорим про какие-то большие тренды, да, это будет, по всей видимости, торговля услугами. И одно преимущество, что здесь хуситы, закрытие Суэцкого канала и так далее играет меньшую роль, и большую роль это играет, например, защита прав собственности. Может быть, да, торговля товарами будет стагнировать с учетом всего вышесказанного, но вот остановить развитие торговли услугами даже вот по последней шоке, мне кажется, их будет недостаточно. Это то, где мы будем наблюдать какие-то очень серьезные, очень значимые изменения.
Вы слушаете программу «СБС» на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Большое спасибо всем, кто присоединился к этому эфиру. Многие опасаются, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США станет серьезным препятствием для действий по борьбе с изменением климата. Бывший президент, а теперь избранный президент, называл изменение климата дорогостоящим обманом, климатологов – пророками гибели и открыто заявлял о планах по сворачиванию политики чистой энергии. В первые 6 месяцев своего первого срока на посту президента Дональд Трамп объявил о планах выхода из Парижского соглашения 2015 года, подписанного почти всеми странами, в котором было обещано сокращение выбросов. Хотя климатическая повестка Трампа на второй срок еще официально не объявлена, ожидается, что она будет существенно отличаться от администрации президента Джо Байдена. Сегодня в Азербайджане начинается климатический саммит COP29. Эксперты говорят, что любые соглашения, достигнутые администрацией Байдена, не будут обязательными для администрации Трампа. Климатологи и активисты говорят, что президентство Трампа станет серьезным препятствием для усилий США по борьбе с изменением климата. Другие аналитики полагают, что риторика и отрицание значения изменения климата со стороны Трампа, вероятно, вызовут более сильное сопротивление на этот раз. Соединенные Штаты являются одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа в мире. На них приходится около 13,5% мировых выбросов. Во время своего первого срока Дональд Трамп заявил журналистам, что в США самые чистые воздух и вода в мире. В продолжение темы экология. Документальный фильм «Contaminated» и группа «Safe Water Hobart» ставят под сомнение безопасность питьевой воды в Тасмании, указывая на возможную связь между токсином BMAM и нейродегенеративными заболеваниями. В ситуации разбиралась Оксана Сичук.
Недавние опросы Tass Water показывают, что подавляющее большинство населения Тасмании выступает за усиленную защиту водных источников Хобарта. Активистская группа Safe Water Hobart, следящая за качеством воды, запустила петицию с требованием к правительству принять меры по устранению загрязнения питьевой воды в Хобарте. Запуск петиции совпал с выходом короткометражного документального фильма «Contaminated. How safe is Hobart's drinking water?». Мы поговорили с создателем фильма, документалистом Конором Кастлс-Линчем, а также с другими экспертами, чтобы исследовать риски, связанные с потреблением воды в Хобарте, Австралии и мире. У моей семьи есть хижина на острове Бруни, и на протяжении 25 лет я приезжаю туда каждое лето. Я заметил, как качество воды менялось за эти годы. Поначалу канал был полон пингвинов, дельфинов и рыбы, а через 20 лет все это исчезло. Вода стала грязной, покрытой слизью и всяким мусором. И я просто хотел разобраться, почему это произошло. В 2021 году Конор выпустил другой документальный фильм «Tasmania's Toxic Secret», в котором он впервые углубился в исследование причины загрязнения воды в Хобарте и их связь с многомиллиардной лососевой индустрией Тасмании. Вместе с писателем Ричардом Фленнеганом и режиссером Джастином Курзелем они решили собрать истории тех, кого коснулась эта проблема, и превратить их в книгу и фильм. Их целью было сделать информацию доступной для широкой аудитории, чтобы привлечь внимание к проблеме и добиться изменений. Мы начали разговаривать с учеными и поняли, что качество воды в канале острова Бруни явно связано с количеством рыбных ферм и масштабами рыбной промышленности, которая там развивается. В последние 20 лет индустрия стремительно росла, и качество воды все больше ухудшалось. Во время работы над вторым фильмом «Contaminated» Конор продолжил сотрудничество с учеными и вскрылась новая проблема – избыток удобрений в реках. Водоемы не справляются с огромным количеством как химических, так и органических удобрений, что приводит к массовому цветению сине-зеленых водорослей и наносит серьезный ущерб экосистеме и здоровью людей. Конор также отметил, что во время работы над документальным фильмом он столкнулся с тревожным ростом случаев мотонейронной болезни в долине Деруэнд в Тасмании. Аффилированный с группой активистов Safe Water Hobart доктор Фрэнк Николсон, работающий терапевтом в Королевской больнице Хобарта, подтвердил общее увеличение нейродегенеративных заболеваний в регионе. Он сообщил, что за последние 4 года количество случаев болезни моторных нейронов в Южной Тасмании, особенно в Хобарте, удвоилось. Болезнь моторных нейронов, вероятно, входит в число самых страшных заболеваний для большинства людей. Она вызывает постепенный паралич мышц, включая мышцы конечностей, а также те, что отвечают за дыхание, глотание и речь. Мотонейронная болезнь может быть наследственной, но такое встречается крайне редко. Поэтому увеличение числа случаев, вероятно, связано с воздействием окружающей среды. Только 10% случаев болезни моторных нейронов связаны с наследственностью. К таким выводам пришли ученые на основе исследований, опубликованных в Nature Neuroscience и Nature Reviews Neurology в 2014 году. По сообщениям ABC News, в регионе Риверина, штата Новый Южный Уэльс, болезнь встречается чаще, чем в других частях Австралии. Здесь заболевших в 4, а то и в 5 раз больше. Кластер случаев в Риверине сосредоточен вокруг водоемов, где активно размножаются сине-зеленые водоросли или цианобактерии. Эти водоросли выделяют токсин бета-метиламин-алаланин, или BMAA, который может накапливаться в белках мозга и считается одной из возможных причин развития болезни моторных нейронов. На сегодняшний день среди различных факторов, которые могут способствовать развитию мотонейронной болезни, токсин BMAA – один из главных подозреваемых на роль внешнего триггера. Токсиколог Светлана Мезина из Каролинского медицинского института в Стокгольме рассказала SBS Russian об эпидемиологической картине заболеваний, связанных с BMAA.
Токсические, а именно нейродегенеративные эффекты токсина БМА заметили давно, еще в 1967 году. Тогда в Гуаме была описана популяция, которая использует в своей муке для приготовления хлеба семена определенных растений, саговниковых, которые аккумулируют в себе этот БМА-токсин особенно активно. И, соответственно, эта популяция очень много потребляла этого токсина, и там очень часто встречались нейродегенеративные заболевания определенного типа. Также подобные популяции были найдены в других местах, в Новой Гвинее, в Японии, во Франции также есть определенные регионы, где повышена частота нейродегенеративных заболеваний, и это коррелирует с тем, что они питаются определенными моллюсками из зон, где очень много цианобактерий и ее токсина. И также в США есть некоторые озера, где часто цветет цианобактерия, и люди, живущие вокруг этих озер, тоже часто подвержены нейродегенеративным заболеваниям.
Кроме эпидемиологических исследований, есть также исследования на животных. У приматов, которым давали BMAA, наблюдались типичные признаки нейродегенерации. У мышей токсин вызывал воспаление и изменения в мозге. Когда новорожденным крысятам давали BMAA, у них позже развивались когнитивные и двигательные нарушения, а также изменения в мозговой ткани. Светлана отметила, что особенно опасно воздействие этого токсина во время формирования нервной системы, то есть в период беременности или в детстве.
Из своего собственного исследовательского опыта могу это только подтвердить. Я работала с личинками определенных рыб, у которых гены, влияющие на формирование нервной системы, очень схожи с человеческими, поэтому они являются хорошей моделью для таких исследований. И у этих вот личинок рыб, на которых воздействовал БМА-токсин, формирование моторных нейронов вдоль позвоночника шло неправильно, и нейроны эти были значительно короче нормальных.
Все эти данные подтверждают тесную связь BMAA с нейродегенеративными заболеваниями. Тем не менее, как отмечает организация MND Australia и эксперты ВОЗ, для окончательного доказательства этой связи требуется проведение более масштабных и тщательно спланированных исследований. Интересно, что сине-зеленые водоросли или цианобактерии – это одни из самых древних живых существ на Земле. Именно они создали кислородную атмосферу нашей планеты, что позволило появиться более сложным формам жизни, включая нас с вами. Секрет их выживания, как ни странно, токсины, которые на протяжении тысячелетий помогали им расправляться с конкурентами и сохранять лидерство в своей среде.
My name is Paul Kelly. I'm 32 years old now, and I've been living with motor neuron disease for 10 years now.
Вы слышите голос жителя Хобарта Пола Келли, а точнее его сгенерированную версию, созданную с помощью искусственного интеллекта на основе записей, сделанных, когда он еще мог говорить. Ему сейчас 32 года, и он уже 10 лет живет с болезнью моторных нейронов. Как и у большинства людей с этими заболеваниями, это не генетическая форма болезни, она возникла спонтанно и неожиданно. За последние 10 лет я постепенно утратил способность двигаться. От спортивной жизни 22-летнего парня я перешел к ходункам, потом к инвалидной коляске, затем потерял голос и так далее. Сейчас я общаюсь с помощью технологии отслеживания движений глаз. Пол является участником группы Safe Water Hobart, которая уже несколько лет борется за улучшение качества питьевой воды в Хобарте. Их серьезно беспокоит то, что интенсивное сельское хозяйство, аквакультура и промышленная деятельность прямо над основным водосборным бассейном Хобарта подвергают население риску из-за высокого уровня токсичных загрязнителей. Сейчас группа проводит встречи с жителями, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. На последнюю встречу, которая состоялась в одном из пригородов Хобарта, пришло около 50 человек.
People are concerned. They want to know what they can do to protect themselves.
Люди обеспокоены. Они хотят знать, как могут защитить себя и чем могут помочь в борьбе за чистую воду. Их волнует, почему в современной Австралии эта ситуация остается без контроля и должного внимания. В своей петиции группа Safe Water Hobart требует от правительства провести полноценное тестирование водосборных бассейнов, включая тестирование на токсин BMAA. В ответ на петицию SBS Russian запросил комментарий у государственного водонадзорного органа Tess Water. Глава службы водных и экологических ресурсов Tess Water Фрэн Смит заверила, что жители Тасмании могут доверять качеству питьевой воды и что она полностью соответствует австралийским стандартам. По ее словам, ежегодно проводится около 280 тысяч тестов питьевой воды. Это примерно один тест каждые 2 минуты. На протяжении 6 лет Tess Water достигает 100% микробиологического соответствия на уровне штата. Также Смит добавил, что на сегодняшний день стандарты, разработанные Национальным советом по охране здоровья и медицинским исследованиям, основанные на рекомендациях ВОЗ, не предусматривают нормативных ограничений для содержания токсина BMAA в питьевой воде. Кроме того, представитель Министерства здравоохранения Тасмании в отдельном комментарии для SBS Russian подчеркнул, что согласно закону о здравоохранении 1997 года, если тест-воты обнаружат потенциальную угрозу для здоровья, они обязаны немедленно уведомить службы общественного здравоохранения. А ключевая роль Национального совета по охране здоровья и медицинским исследованиям заключается в том, чтобы австралийские стандарты качества питьевой воды соответствовали актуальным научным данным. В своем руководстве «Токсичные цианобактерии в воде» 2021 года ВОЗ предупреждает о серьезной угрозе BMA для здоровья людей и экосистем, особенно в местах с частым цветением сине-зеленых водорослей, и подчеркивает важность более обширного сбора информации для дальнейших исследований.
We are looking to get comprehensive testing done on the relevant catchments.
Мы добиваемся полноценного тестирования водосборных бассейнов, ведь сейчас ситуация почти не контролируется. Почему наша община не должна требовать самого качественного анализа для самого важного ресурса в нашей жизни – воды? – говорит Пол. В свою очередь, в заявлении для SBS Russian Национальный совет по охране здоровья и медицинским исследованиям сообщил, что они регулярно пересматривают стандарты качества питьевой воды. В настоящее время работа органа сосредоточена на пересмотре стандартов содержания так называемых вечных химикатов или ПФАС, свинца и марганца в питьевой воде, а также на замене свинцовых компонентов в водопроводных изделиях. И Светлана, и Конор рассказали нам о том, что существует положительный опыт решения подобной проблемы за пределами Австралии.
В Скандинавии, где проблема размножения цианобактерий в водоемах стоит в теплое время довольно остро, обычно информируют население о том, что в определенные периоды в водоемах нельзя купаться, и люди стараются к этому прислушиваться. Также потребление рыбы из некоторых регионов следует избегать, его не рекомендуют. Ну и главное, конечно, бороться с причиной, а именно с излишним использованием удобрений, с недостаточной очисткой воды, ну и в целом с излишним потеплением нашей планеты.
In the Netherlands, quite a few years ago, they also noticed this issue of neurological clusters.
В Нидерландах несколько лет назад тоже заметили проблему кластеров нейродегенеративных заболеваний. Они ввели более жесткие правила по контролю за веществами, попадающими в реки, водоемы и водные системы. В результате, через несколько лет они увидели снижение числа нейродегенеративных заболеваний. Этот пример показывает, что такие меры работают. В 2010 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой признается право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги как право человека, имеющее существенно важное значение для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека. В сентябре того же года Совет по правам человека подтвердил это решение. Материал был подготовлен Оксаной Сичук для SBS Russian. Берегите себя и своих близких.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Продолжаем программу SBS на русском языке в прямом эфире. Я Ирина Бурмистрова, также у нас в студии сегодня Оксана Сичук. К другим темам. Как, почему распадаются семьи иммигрантов? Об этом Виктория Станкеева поговорила с Юлией Капинос, зарегистрированным клиническим психотерапевтом и основательницей Bayside Therapy в Мельбурне. Давайте послушаем это интервью про разводы.
Последние годы общий уровень развода в стране снизился. Например, в 2023 году было зарегистрировано 48 700 разводов, что на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Средняя продолжительность брака до развода увеличилась до 13 лет. Разводы чаще всего встречаются среди пар, проживших в браке менее 10 лет. В 2020 году 56% разводов приходилось на пары, прожившие вместе менее 9 лет. Тем не менее, увеличивается доля разводов среди пар, проживших в браке 20 лет и более. В 2021 году средний возраст мужчин и женщин во время развода составил 45,9 или 43 года соответственно. В возрастных категориях 40-44 и 45-49 лет наблюдаются самые высокие показатели разводов среди мужчин и женщин. Эта статистика разводов предоставлена Австралийским бюро статистики. И сегодня, чтобы поговорить про разводы, в том числе про разводы среди иммигрантов, русскоязычных иммигрантов, мы пригласили зарегистрированного клинического психотерапевта Юлию Капинос, основательницу Bayside Therapy в Мельбурне.
Вы слушаете SBS Russian.
В Австралии в целом достаточно высокий показатель разводов, если мы так посмотрим по статистике. И иммигранты в том числе, да. То, что мы как люди сталкиваемся с различными кризисами, и личными, и кризисами отношений, да. Пара может проходить эти кризисы, а может нет. Так же, как и личность, да, когда сталкивается с персональным каким-то вызовом, а в эмиграции их достаточно, да, наши ранние, да, детские паттерны, да, отношений всплывают, да, потому что недостаточно ресурсов, недостаточно поддержки. Какой-то партнер может проходить это более успешно, развивается более успешно, адаптируется более успешно, а другой, возможно, не может или не хочет. Люди могут расходиться, идти в разных направлениях, и оба партнера меняются, да, у нас есть такая, может быть, иллюзия, ожидание, что мы влюбимся и будем как-то немножко законсервированными такими, никогда не поменяемся, да, вот такие пожелания даже, мне кажется, в русскоговорящей среде есть, там, оставайся такой же, как сегодня, да, там, или как я встретил тебя, вот ты такая же, ну, на самом деле нет, конечно, мы меняемся, и мы можем стремиться к разным целям, и в какой-то момент становится очень трудно понять другого, да, что там с ним, как он поменялся, как я сам поменялся. Человек может не понимать себя. И тогда у пары, может быть, да, в отличие от внешних задач, таких как иммиграция, виза, карьера, воспитание детей, финансы, есть какие-то внутренние задачи, романтические, чувственные, эмоциональные, о которых времени не было, да, подумать, позаботиться и узнать вообще, как там мой партнер, как я сам прохожу эти кризисы, как он проходит эти кризисы. И вот нехватка ресурсов, мне кажется, это такой очень большой фактор для разрыва. Где этот разрыв произошел, где именно что на это повлияло, это важно понять, ну, на мой взгляд, в личной терапии, если пара не успела, да, пойти в парно, или даже успела, но не поняла, потому что на парно все-таки у терапевта другие задачи. А в личной терапии мы можем посмотреть, что именно происходит с нами, да, какая наша ответственность, какое наше вложение, почему складывается именно так.
Юля, если брак все же не удается спасти, какие стратегии преодоления эмоциональной поддержки вы рекомендуете людям, ну, особенно тем, кто сталкивается со зависимостью и стрессом из развода?
Ну, к сожалению, и по статистике, да, и потому что я вижу в практике, сложно проходить. Развод — это такое время, когда отношения становятся максимально непростыми, и стратегии преодоления, наверное, признать вот в этот момент почему-то не очень многие хотят идти в парную терапию, как будто бы нету смысла. А я хочу сказать, что есть возможность для брака расстаться по более какому-то цивилизованному способу и пойти тогда обсуждать, да, какие договоренности мы будем, как мы это будем делать, как мы будем расходиться. Конечно, это не всегда возможно. Ну, как бы в реальности каждый будет, да, как-то защищаться по-своему. Но это будет оптимальный вариант, если говорить о стратегии преодоления, да. Если это невозможно, то эмоциональной поддержкой в горевании, потому что это потеря отношений, значимых отношений. В горевании об этой потере нужно побыть какое-то время. Достаточно часто я рекомендую, чтобы человек дал себе хотя бы год, да, после развода, потому что именно столько занимает горевание. И в этот момент, если у него будет хорошая поддерживающая среда, это замечательно, близкие, родственники. Иногда в эмиграции это не совсем доступно. Но единомышленники, может быть, люди, которые проходили что-то подобное, которые будут меньше давать советов, да, и больше поддерживать, это было бы самым идеальным вариантом. Также пойти, конечно, в индивидуальную терапию или в групповую, И если горевание пройдено, из моего опыта, честно пройдено, да, не только ненависть, да, но вот с завершением, тем, где мы можем увидеть, что все-таки дали эти отношения. Иногда это дети, иногда это какие-то возможности, иногда это что-то, что мы узнали о себе. Это тоже то, что, о чем человек может быть благодарен, да, в конце этих отношений. А тогда мы можем говорить о том, что этот опыт завершен, и возможность двигаться куда-то дальше есть. А насчет стресса, да, здесь я скажу, что физическая поддержка должна быть очень хорошая. Человек, как бы это банально ни звучало, у него должна быть здоровая потребность, да, ухаживать за собой, потому что в стрессе, в кризисе это часто выпускается, да, и мы не видим, как мы можем пойти к тому же самому GP, да, и сдать анализы, подумать о том, как мы можем поддержать себя не спортом загоняющим, да, а может быть, какими-то прогулками на природе, чем-то очень небольшим, но приятным для нас. Вот такие простые вещи, я думаю, каждый знает, что максимально полезно для него. И при этом в периоды депрессии я рекомендую даже вешать такую напоминалку, да, помыть голову, поменять одежду, какой-то сделать хороший вкусный завтрак или обед для себя. То есть такие простые вещи, но они теряются во время стресса. Поэтому это важно. Позаботиться о себе на базовом уровне.
Юля, спасибо. Последний вопрос. Какие ресурсы или группы поддержки вы бы порекомендовали парам, которые находятся на грани развода? Возможно, существуют специализированные группы для русскоязычного сообщества или для тех, кто работает над преодолением созависимости?
Есть группа русскоязычная на Фейсбуке «Психология и психотерапия в Австралии». Там много информации на эту тему. Терапевтические группы. Я посоветую парам, которые находятся на грани развода, пойти все-таки в терапевтическую группу, посмотреть, что проживают другие, как это проживается. Мы иногда в эмиграции находимся в такой изоляции. Мы либо не очень хотим делиться теми процессами, которые происходят в семье, либо все-таки не очень понимаем, как это в среднестатистической температуре по больнице происходит. И тогда терапевтическая группа и прекрасная возможность, да, разобраться в причинах того, что происходит, и увидеть, как это происходит у других. Научиться, может быть, как-то больше брать ответственность, да, и посмотреть, как эту ответственность берут или не берут другие участники группы. Группы есть такие и на русском языке, их можно поискать, и на английском. Иногда это более безопасный вариант, потому что не хочется пересекаться. Посмотреть можно на сайте ПАКФы, это Федерация психотерапии и каунселинг в Австралии. И можно посмотреть также на сайте Psychology Today, это хороший тоже ресурс, где можно выбрать профессионалов, которые квалифицированы. Материалы почитать на эту тему. Если есть в паре все-таки violence, да, посмотреть, что domestic violence государственные сервисы предлагают. В этом случае это не обязательно физическое насилие, это может как-то пугающе звучать. Иногда психологическое и финансовое насилие, которое в паре не учтено, да, и пара не очень может понимать, что происходит. Почему один партнер недоволен, когда финансово, допустим, он более успешен, а второй не может, да, как-то найти себя, да, может быть, да. Там есть много динамики. И почитать об этом как минимум, да, но и пойти, я всегда все-таки рекомендую работать со специалистом.
Спасибо большое. Это было интервью Виктории Станкеевой. И я напомню, что если вам необходима психологическая помощь, вы можете обратиться в круглосуточную линию психологической помощи Lifeline по номеру 13 11 14 и в Beyond Blue в случае суицидальных мыслей по номеру 13 00 22 46 36. Ну что ж, я на этом с вами прощаюсь. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Оксана Сичук. Напомню, что сегодня в Австралии день памяти, Remembrance Day, когда вспоминают тех, кто не вернулся с Первой мировой войны и с последующих войн после этого. В следующий раз выйдем в эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Всего вам доброго, хорошей недели.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.